В пятой главе послания к Галатам апостол Павел рассказывает о 9 плодах Святого Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это семена, которые посеяны в каждом из нас. Они должны взойти ростками, вырасти и принести плоды. Я не знаю, как у вас в душе, но давайте откровенно. Если бы у меня сбор урожая был намечен сегодня на вечер, откровенно говоря, урожай был бы таким, что в стране грозил бы голод. Я серьезно. Мне хочется поговорить об этом. 9 плодов Святого Духа. 9 важных разговоров. 9 выпусков подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».
Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Вот простой пример. Допив предыдущий кофе, я посмотрел в пустую чашку и сказал: «О, кофе кончился, я хочу еще». И так. Купил еще кофе. Даже хуже, попросил жену принести.
Так.
И отец Кирилл, наверное, глядя на все это, подумал: надо же, какой невоздержанный мужчина. Угу. Никакого воздержания в нем нет. Угу. Ибо воздержание есть полное отсутствие потакания собственным «хочу». Вот ты захотел кофе, а ты откажись.
Ну, вот я в данном случае тоже проявил невоздержание. Что же, попросил вторую чашку чая.
Я не стал об этом говорить.
И попросил
говорить,
об этом вашу жену.
Да.
Вот, что еще больше, наверное, зло с моей стороны.
Вообще отсутствие воздержания как такового в принципе. Ага. Понятно, что я сейчас юродствую, да. Но для меня история с воздержанием, она какая-то, ну, не совсем понятная. Зачем? Ну, вот вы тоже говорили, да? Ты хочешь заработать 100 миллионов денег.
Да.
Чтобы что?
Да.
Зачем?
Зачем, да. Какова цель?
Вот с воздержанием та же самая история. Вот, а ты воздержись. А чтобы что? Ты хочешь близости с женой. А вот ты воздержись. Вот зачем тебе это? Нет, понятно, что тебе хочется. А ты воздержись.
Ну, вот меня, например, не укоряет совесть сейчас за то, что я попросил вторую чашку чая, потому что, ну, я понимаю, что это будет не вредно для меня и, наоборот, будет на пользу, потому что, ну, немножко активизирует мою мозговую деятельность. Но если, например, я вижу, что вторая чашка – это уже действительно лишняя и, может быть, только мне во вред, в таком случае я думаю, что это воздержание законно. Вообще, первая заповедь вообще – людям вообще, если мы даже предысторию человечества возьмем, была какая? О воздержании. Не вкушай. Представляете? То есть, а какая, оказывается, это важное дело. И, собственно говоря, от чего надо было воздерживаться? От кушения плодов, там, да, говоришь, что это яблоко, да, было, мужчина застрял, а тут дама яблоко, да? Вот, значит, что воздерживать? Собственно говоря, в чем был смысл, что Ева и Адам не должны были есть от этого дерева? Но оно было точно таким же, и ничего в нем особенного не было. Весь смысл был в чем? В послушании Богу. То есть в отношении какой-то жертвы ради Бога. Да, в этом смысл. Вот, например, пост. Да? А вот, разумеется, и это все знают, что постимся мы не ради здоровья, но это воздержание имеет колоссальное значение только по одной причине. Что мы постимся потому, что к этому нас призывает Господь. И все. Я смотрю на пост только как на жертву. Вот. В ней нету смысла в качестве здоровья. Наоборот. Я где-то теряю силы, мне там надо искать там какую-то замену. Замена это тоже плохо на меня действует и так далее. Но я понимаю, что в этом посте и в этом воздержании есть жертва ради Христа, потому что Господь призывает к ней. Именно церковь призывает, ну, естественно, Господь призывает. Если бы Господь сказал: можете поститься, можете не поститься, и я бы не постился, понимаете? Но если Господь говорит: воздержись, то мое сейчас данное случай действия, когда я себя ограничиваю, воздерживаюсь, имеет колоссальное значение в плане моего отношения со Христом. Потому что это есть проявление, ну, если хотите, верности Ему и любви. Ну, как мы с вами неоднократно говорили, цель жизни христианской, как я ее понимаю, это Христос. Да? Исследование за Ним, исполнение Его воли, на котором мы обретаем и любовь, и все-все-все-все. И к Нему. Бога, кстати, невозможно не любить, если душа, она откроется. Вот. И поэтому вот этот путь воздержания – это путь к любви. Потому что воздержание – самое важное. Если Господь говорит «воздержись от этого», например, да? Мы сейчас перейдем к более частным там случаям, может быть, но я сразу широко говорю. То есть если Господь просит меня воздержаться, и я это делаю, то это проявление чего? Моей любви к Богу и верности. Если я Бога не люблю, я скажу: «Господи, спасибо, но я, значит, это, я не хочу воздерживаться, я буду делать так, как хочу я». И это говорит уже о противоположном, да, о себялюбии. Не зря Игнатий Брянчанинов, например, вот опять, он четко страсть невоздержания связывает с самолюбием. Он говорит, что если не будет воздержания, то в таком случае через потакание своему телу и так далее мы увеличиваем в себе себялюбие, потому что это как бы обращение на себя, значит, уже не к Богу. Поэтому воздержание, к которому призывает нас Господь, это путь к любви ко Христу, живой, реальный, и путь и близости к Нему, потому что ради Него мы идем на жертву. Вот. И, кстати, вопрос жертвы. Нет больше той любви, как есть кто положит душу с друзей своих. Любовь и жертва связаны, сцеплены просто, потому что одно через другое выражается и приобретается. Поэтому воздержание, скажем, в посте и вот тех отношениях, о которых вы говорите, супружеских и так далее, вот, если мы это все возведем в центр, например, воздержания, которому призывает церковь, постом, например, да, то это имеет самое прямое отношение к нашим отношениям со Христом. Да? То есть мы через это проявляем свое послушание, верность Ему и любовь. И обретаем любовь. Вот. Но если смотреться в целом, от чего Господь призывает нас отказаться, ну, оно, как правило, действительно то, что нам бывает действительно излишним. Но вот воздержание, оно в чем должно выражаться? В еде, например, да? То есть как бы Господь не против, чтобы мы с вами кушали, да, ну, чтобы у нас были силы с вами делать Его же дела. Но если мы начинаем уже из пищи делать какую-то, да, то есть какую-то целую церемонию и возводить это, ну, в какой-то культ, то в таком случае эта еда, как вы мне тоже сказали, ваша проблема, да, начинается с весом и со всем остальным. И если Господь призывает нас от чего-то воздерживаться, то, как правило, оно и действительно лично нам жизнь отравляет в конечном итоге. Вот, поэтому воздержание, оно, с одной стороны, как проявление Богу верности и любви, с другой стороны, как, в общем-то, отказ от того, что и так нам жизнь портит, отравляет, ну и в-третьих, все-таки ну, приучает нас к какой-то дисциплине внутренней. Вот, потому что привыкшие не отказывать себе ни в чем, мы в конечном итоге легко будем склоняться и ко греху, и ко греховным каким-то делам, правда? То есть кофе выпить – это, собственно, не грех лишний раз, но привыкнув ни в чем себе не отказывать, ни в чем, человек и в греховных каких-то делах также приобретет навык, собственно, ни в чем себе не отказывать. Ну, я вот как бы так смотрю на это. Но в целом воздержание, оно, конечно, очень широко рассматривается даже там вот у святых отцов. Ну, не хочется уходить в область теории, но это же правда жизни.
Да, я не хотел бы сейчас уходить в рассуждение о воздержании постом, потому что это отдельная большая тема. Я скорее не понимаю, почему эти важные слова апостола о воздержании, которые находятся вот на последней строй, ну, на последнем месте в его впечатлении, но это означает просто, что это базовая штука. С нее все начинается. А все поднимается к любви, которая на первом месте. Превращается в, по вашим словам, в следование рекомендациям врачей-диетологов.
Не-не-не.
Не жри то, что тебе не полезно.
Не-не, это было на третьем плане у меня, а не на первом. На третьем плане. Я сказал, что воздержание в конечном итоге, ну, это является благом даже с этой точки зрения. Хотя главное его значение, конечно же, не диета. Да, я считаю, что вообще наоборот, постом, мне кажется, себя гораздо лучше.
Это как тоже сказано великим все мне можно, но не все как бы полезно.
Да, да, да.
Да, да. То есть просто воздерживайся от того, что тебе не полезно. Вон у меня супруга Алла Сергеевна Митрофанова. Страшно невоздержанная женщина в плане книг и чтения. Книгу из рук не вырвать просто. Хотя сказано ей, воздерживайся. Тебе нравится читать? Не читай. Сходи телевизор, посмотри. Нет, не будет она телевизор смотреть. Сидит, читает.
Но вы предлагаете ей заведомо худшую замену. Вот, она...
Нет, я предлагаю воздерживаться от того, что вызывает в ней острое жгучее желание. Нравится тебе читать? Не читай. Я это так понимаю, вообще суть воздержания. То есть... Ты воспитываешь себя в отказе от того, что тебе нравится.
Нет, в отказе от того, что неблагоугодно. Мы опять с вами все равно возвращаемся на путь Божий, на волю Божию и так далее. Понимаете, ну в каком-то случае человек должен хорошо поесть, потому что ему нужны силы, и он обедать вообще не будет.
А в какой-то момент он должен просто приготовить форель, в фольге,
да, даже
с укропом,
форель.
С
конечно,
лимоном,
если к нему придут.
И сделать из этого такой праздник.
Нет. Все, опять-таки, добро от зло, воздержание от невоздержания мерится только по одному критерию. Человек не должен воздерживаться просто от того, что ему нравится. А может быть, это дело богоугодное. Вот он занимается любимым делом, ему это нравится. С какой стати он должен себя ограничивать в этом? Ничего подобного. Вот он, например, начал писать книгу. Да, ему нравится этот процесс, он работает. Почему он должен себя ограничивать, если Господь ждет от него этого действия.
А как понять, что он ждет, Господь, если у человека есть просто огромное желание? Вот, ну, у нас может быть по любому поводу желание.
Вот это и наука касается духовной жизни. Мы с вами и входим в самый, так сказать, эпицентр духовной жизни. Вот и надо искать, всякий еще обретает. Если человек будет просить Господа, просить о том, чтобы он ему вразумил, как ему жить, меру его поста какой соблюдать, как уж Господь вам ответит, это же его дело. Вот, через людей, через жену, через священника, через какое-то вдруг внутреннее понимание, через прочтение. Было бы желание человека поступать по-божьему во всем. И со временем это будет, как бы сказать, когда человек уже поймет, как и что, то это будет уже просто абсолютно у него естественно. Вот знаете, когда я начинал духовную жизнь, для меня такой было проблемой определить меру еды, вы не представляете. У меня постоянно был помысл – съешь еще кусочек.
У вас?
Другая мысль. Нет, кусочек нельзя. Два хватит. А может, еще один? Нет, нельзя. Тут я и начитал святых отцов, что надо уходить, вставать от трапезы чуть-чуть голодным. Я пробовал такой вариант. Не помогало, потому что... И вот для меня вот эти мысли, что же все-таки Господь-то хочет от меня? Чтобы я как ел-то? Чтобы я вот объедался полностью или нет? А можно ли мне кондитерские изделия? А вдруг это грех, чревоугодие? Вначале, понимаете, это было целой проблемой, и она растянулась у меня лично, ну, года на 4, может быть, даже на 5, когда я постоянно переживал и каялся, что я или много съел. Вот. Иногда, так сказать, голова начинала кружиться, я понимал, что, наверное, мало съел, значит, и так далее, и так далее. Когда я никак не мог понять меру общения с людьми, мне казалось, что я слишком много болтаю. Вот. Но когда я начинал много болтать, я понимал, что это тоже ненормально, что людей начинают смущать своей молчаливостью. Понимаете, вот постепенно, когда человек этого ищет, он очень хочет. Но прошло время, я вообще вопрос, сколько съесть, у меня отпал. Потому что это как-то вошло абсолютно органично. Меня я понял, собственно, что надо и как надо. И когда намечается явно какое-то, значит, отхождение от этого, я сразу его вижу. Да? Когда там предлагается какая-то там долгая еда или есть искушение там что-то вкусно поесть. То есть в целом вот эту меру для себя определить, за которой идет воздержание, это, в общем, оказывается не такой простой процесс. Но его надо понять. Так же, как и в отношениях, так сказать, там, с супругой. Да? Если вообще это будет отсутствовать, это приведет, ну, к полному краху в отношениях, и не все будут к этому готовы. Ну и так далее. Ну, вот во всем, но есть вещи, где, конечно, воздержание однозначно и должно быть всегда. Воздержание, например, очей своих. Да, ну, чтобы не смотреть по сторонам везде и всюду, воздерживать свой взгляд, хранить свои, так сказать. Ну, вот здесь должно быть воздержание.
Позвольте, я человек, считающий себя художником, фотографом и вообще творческой
личностью. Если это ваша работа, это другое дело.
Конечно.
Если это ваша работа. Если вы собираетесь что-то заснять, пожалуйста. Но если вы, простите, едете в метро и смотрите по сторонам, как одеты женщины, вот, пожалуй, это уже не воздержание. Вот. Здесь надо уже себя хранить. Или если вы, например, есть искушение подслушать разговор, вы можете пройти, можете остановиться. Вот два человека там о чем-то говорят. Воздержание слуха. Но тоже должно быть в данном случае. Ну, чтобы... Зачем это нам нужно?
Зачем? Ой, да много зачем.
Конечно.
Вот вечный здесь... поиск сюжетов.
А вот здесь начинается
воздержание. Вечный поиск образов.
Нет, вот. Если это для вашей работы нужно, на здоровье. Но если это любопытство, и... которое ведет к греху, то должно быть воздержание. Понимаете, опять критерий. Я все хочу увязать на самое главное. Понимаете, на богоугодной жизни. Вот. Все, что действительно не угодно Богу, от этого надо воздерживаться. Вот. Вы знаете, добро от зла иногда чем отличается? Как сказал один архиерей, честно говоря, уже не помню кто, очень интересно он сказал, что, вы знаете, добро от зла отличается мерой. Очень часто. Просто мерой. То есть, в принципе, до определенной меры это добро. Угу. За начинается зло.
Ну, то же самое с едой. До какой-то меры еда полезна, а потом уже яд.
Вот воздержание позволяет нам оставаться в этих вот границах. Но и вообще навык воздержания, он полезен. То есть, если человек научится все-таки контролировать свои желания и отсекать от себя ненужное, поверьте мне, а ненужное, ненужное, ну, в таком случае он приобретет для себя великое благо. Святые отцы говорят, что к этому появляется навык. Вот, я глубоко не вдумывался в себя в этом отношении, воздержанный я или невоздержанный. Но просто есть какие-то вещи, которые в свое время меня очень волновали, но я нашел эту меру, как мне думается. И все остальное уже, я понимаю, от этого надо воздерживаться. А вы знаете, со временем человек и начинает находить очень большую радость. Вот, скажем, алкоголь, да? Когда я пришел к Богу, вот. Для меня это было, так сказать, ну, большая борьба, потому что до 20 лет, ну, друзья, компании, не то, что там я напивался, не-не-не, ни в коем мере, но, ну, какая радость без, так сказать, там, винца, портвейна, там, шампанского и прочее, да, вот. И когда я пришел к Богу, вот для меня это была, ну, серьезная борьба, когда я понимал, что алкоголь, да, все, это надо ограничить себя, не надо. То есть сначала для меня это был процесс, сопряженный с усилием. Я принуждал себя отказываться на трапезах от выпивки, ограничивал себя. Там, ну, вино там, конечно, я иногда себе позволял. Ну, иногда даже тебя начинают осуждать, что ты не пьешь, как не русский человек. Это кошмар. Ну, что делать? Вот, выпивал. На самом деле, это была борьба. А теперь я с ужасом думаю о том, что мне на трапезе будет выпить. Потому что, ну, что это мне даст? Ну, что это что, радость? Вот. Радость та, которую ты можешь получить в трезвом виде, пообщавшись с Богом. Поверьте, это не, так сказать, теория, отвлеченные вещи. Я так переживаю, я так чувствую.
А может быть, Господь вас ведет к тому, чтобы вы уже воздержались от своего трезвого образа жизни?
Да нет, я не думаю, что... Все мне позволительно, поэтому я могу себе позволить на трапезе вино, но я никогда потом, ну, не радуюсь этому. Хотя, может быть, настроение приподнятое, но всегда лучше... Всегда лучше, когда ты пребудешь в тишине, в трезвом уме, потому что тогда ты можешь пообщаться с Богом, ну, в пьяном виде или даже под шофе. Ну, какая молитва? Ну, это, как это вообще возможно? Ну, вот. Поэтому я думаю, что воздержание, оно тоже относительно некоторых моментов сначала бывает подвигом для человека, но потом это переходит в его обычный ритм жизни и даже приносит ему радость и вполне естественным становится. Хотя с чем-то, я думаю, придется бороться до самой смерти.
Вот вы говорите о воле Божьей, что, дескать, плохого не делай, нет на то воли Божьей, к хорошему это не приведет, а вот делай хорошее, все. Я в который раз это замечаю и вспоминаю моего нового знакомого, вам эта история будет близка в какой-то степени по вашему служению. Он по тяжелой статье загремел в
места
учреждения.
Да.
На довольно долгий срок. Даже в третий раз. И он даже запомнил день, когда ему в тюрьме попало в руки Евангелие. Его жизнь изменилась. И он сейчас уже 8 лет на свободе, не пьет ни наркотиков, ничего, хотя все это было в его прошлой жизни. А сказать, что ему просто было бы большим преувеличением, ему иногда очень тяжело.
Да.
И он много об этом говорит, он много этим делится, ему важно этим делиться, и мне важно, как бы, что он этим делится, я его стараюсь услышать. И я понимаю одну простую штуку. Что если бы он воздерживался, там, как-то вот не совершал зла, не совершал ошибок, не пришел бы он к Богу. Остался бы таким, ну, таким не христианином, а таким христианинчиком, вот как я. Я вот себя таким считаю, да, потому что не было у меня вот какого-то вот...
Ну, пока так.
Переворот. То есть вы считаете, что мне еще светит?
Конечно, конечно.
Спасибо.
Я думаю, что...
Вот только этого мне не хватало.
Ну, что делать? Придется. Вы Господь поставит... Тоже Господь же вас любит. Понимаете, когда он любит, но любовь Божия, она не может смотреть спокойно на христианчика, как вы сказали.
Я к чему это?
Да.
Если тебя тянет, если тебя рвет...
Лучше согрешить, потом покаяться.
Не согрешить, потом покаяться. Может быть, это твой путь.
Вот это... Вы затронули сложнейшую тему, сложнейшую. Вот. Можно о ней очень долго говорить. Это очень сложно вместить, это высшая математика. Знаете, вот иногда спрашивают, а расскажите нам, а почему так? А мы говорим, подождите, давайте мы алгебру изучим или даже арифметику, а потом перейдем к интегралам там и так далее. Вот. Дело в том, что вы затронули вопрос промысла Божия, да?
Конечно.
Вот. Это сложнейший, очень сложнейший вопрос, но здесь можно что сказать? Что, конечно, первое, Господь постоянно старается человека, да, вывести на путь какой-то вот той жизни, которая приведет человека к конечной цели, которой Бог ведет всех, да, к вечной жизни. Господь все время старается выправить путь человека. Если человек уже дозрел до того, что все-таки он понимает, что есть Господь, вот, что для него благо, благо, вот я как бы все время хочу вас вывести на эту линию, благо для него жить по-божьему, это в наших интересах, это путь, ну, так сказать, хорошей, прекрасной, полноценной, счастливой жизни. Да, я знаю, многие говорят об этом, но это абсолютно правда. То в таком случае нам не надо совершать заведомо то, что отравит нам жизнь, что заведомо может нас ввести в такую ситуацию, которую мы потом горько пожалеем. Но если человек не дорос еще до этого, он не понимает, что и как, уже Господь сам ведет его, и, как правило, через тяжелые жизненные потрясения он приводит его к пониманию того, в чем есть смысл жизни, понимание того, так сказать, ради чего стоит жить и так далее. То есть, понимаете, одно дело для человека далекого от Бога, сам Господь ведет его своим путем. Другое дело для нас с вами, уже ну, в некоторой степени знающих правду этой жизни, нам с вами сейчас уклоняться в какой-то грех, зная, что потом за этим последует, уж точно не стоит. Вот. Да, есть такой соблазн иметь такую вялотекущую жизнь, вот, христианскую, которая состоит в том, чтобы в субботу, воскресенье аккуратно быть в литургии.
Вот. Достаточно воскресенье.
Ну, воскресенье, да, всеночное.
И там, исповедоваться что-то. Вот сразу после Отче наш. Как-то.
Ну, да, да, да. Вот. Нормально. То есть как бы положенное христианину отдать, вот. Ну, а дальше жить, в принципе, своей жизнью для себя. Ну, если совсем плохо будет, помолиться. Да,
уж совсем-то так не грешить.
Да, да, ну, да, стараться, да. Так сказать. Ну, а если согрешил, ну, покаялся, чтобы да, с кем не бывает. Вот, да, это, к сожалению, вот есть такой соблазн. Но, видите, он противоречит словам Христа, который говорит о том, что кто не берет креста своего, следует за мною. То есть, с одной стороны, есть слова, где Господь говорит, кто хочет идти за мной. Они как бы предполагают определенную свободу. Можно... Желать можно не желать, да? Мы, миряне, мы выберем путь такой спокойной жизни. Но с другой стороны, Господь говорит очень резко, кто не берет, не достоин меня и не может быть моим учеником.
А мой друг разве взял крест?
Конечно.
Он свалился на самое дно, как низвергнутый ангел
крест
Израиля.
Крест для него сейчас подняться и идти вот
для
этим
для него
путем.
Это радость.
Да. Дело в том, что, вы знаете, когда вот рассуждать о том, что жизнь духовная, вот это что-то тяжелое, что, в принципе, более комфортно жить вот такой жизнью спокойной, велотекущей, положено в воскресенье ходить в храм, это все до той поры, пока в жизни не приходят испытания. Они придут. Они приходят постоянно. И вот в таком состоянии человек уже начинает выходить на путь Божий, что парадоксально. Понимаете? То есть, например, очень хороший пример. Вот, например, послушаешь мирских людей, Они как говорят, что они хорошо провели время, например. Вот послушай, ой, мы так хорошо провели, мы погуляли, мы там съездили, отдохнули, мы съездили на отпуск, в отпуск куда-то. Значит, сходить в храм для человека, у которого все благополучно, это как-то нерационально потраченное время. Да? То есть вот развлечение – это правильно потраченное время, это радость, все. Храм – это какая-то обремененность, и, значит, вместо сна. Но как все меняется кардинально, когда приходит испытание. Когда, простите меня, чтобы выжить, не до развлечений. Тогда человек бежит в храм, и он понимает, что время, проведенное в храме, это лучший выбор. Это время, которое позволяет ему вообще просто держаться на плаву. Поэтому я вас могу утешить. Вот. А христианчикам вам Господь не даст оставаться, потому что время благополучия, оно такого внешнего, оно очень недолгое. Оно всегда будет расшатано какими-то испытаниями. Нет, они будут преодолеваться человеком, они будут, человек будет в силах их преодолеть, но в преодолении этого испытания начинается настоящая христианская жизнь и развитие отношений со Христом, как цель нашей жизни. Ничто так не сближает человека со Христом, как испытание. Почему люди приходят в тюрьмах, почему в болезнях? Не все, но мы же знаем, что в эпицентре евангельской истории, простите меня, было два образа поведения человека. Оба они страдали. Один принял, другой, так сказать, там и богохульствовал, и роптал. Вот, поэтому не все принимают свои испытания, к сожалению, но испытания обязательно приходят. И вот эти как бы разговоры о вялотекущей жизни не до поры до времени. Потому что как только что-то случается серьезное в жизни, вот тогда человек уже начинает жить настоящей жизнью духовной. Это происходит как бы естественно для него.
И вот сейчас, пожалуй, что шах и мат.
Так.
Смотрите.
Мне так
понимаю. Да, не вам, но вообще самой идеи воздержания. А в качестве эпиграфа строчка из песни, да? Гулять так гулять, значит, стрелять так стрелять, любить так любить. И сразу вспоминается Джигурда такой. Ну вот, вот. Образ невоздержанности. Это был эпиграф. По работе крепко изучал биографию Петра Ильича Чайковского. Спросите меня, отче, был ли Петр Ильич воздержан?
Ну, полагаю, что нет.
Нет.
Была у него страсть такая.
Был ли он, следовал ли он осознанно воле Божьей? Нет. Был ли он верующим? Да.
Так.
Если бы он был воздержан, вот это главный вопрос, был бы он тогда Петром Ильичем Чайковским?
Ну, вопрос один. Он боролся или вообще не боролся с собой? У него была какая-то борьба?
И это вообще были унесло... бесконечные страсти, борьба, падения, борьба взлеты, была. Слезы, радость. Отчаяние,
но когда-то
ослепление.
Же он побеждал, может быть, все-таки...
Нет, просто ему всегда было недостаточно.
Недостаточно?
Всего. Музыки, людей, одиночества, боли, вина. Всего. И именно поэтому у нас сейчас есть бесценное наследие. Музыка Петра Ильича Чайковского.
Но это большой вопрос. Мы же все равно... Как бы сказать, душу человека, кто проникнет, вот, безусловно, ему был дан дар, правда?
Ослепительный.
Вот, безусловно,
и этот дар, как следствие этого дара, ну, дичайшая невоздержанность.
А почему вы считаете, что, так сказать, если бы он, ну, скажем так, приложил бы каких-то больше усилий, он не был бы еще более гениален? Почему?
Не был бы.
Вы думаете, нет?
Нет.
Разве есть предел? А может быть, он был бы тогда вдвойне бы Чайковским, если бы он немножко бы все-таки воздерживался?
Или
хотя
втройне.
Бы когда-то. Или
нет,
втройне?
Нет, нет. Это, вы знаете, оно вместе идет. Вот это невоздержанность.
Ну, как сказать?
Чем выше вот это светлое, божественное, необъяснимое, мистическое, то, что рождает музыку, тем, соответственно, ниже вот эти вот падения.
Ну, вы знаете, как сказано в Писании, что толку человека, если он приобретет весь мир, душе же свою повредит. Это, может быть, крест его жизни был, вот эта борьба, потому что какая-то страсть, которая у нас с вами остается, ну, какая-то у нас с вами есть, правда, мы ведем с ней борьбу, и через эту борьбу мы опять-таки ближе к Богу становимся, разве нет? через эту борьбу. Даже, вы знаете, смысл даже, может быть, не в победе, смысл в борьбе. Вот в чем дело. Потому что победа над всеми страстями все равно у нас не будет достигнута в этой жизни. Даже у святых были какие-то страсти. Вопрос в том, насколько мы смиряемся с этим или боремся. Вот в чем дело. Насколько мы смиряемся или боремся. Поэтому весь смысл в борьбе, которую мы ведем, и чем эта борьба более ожесточенная, ну, тем на самом деле к Богу ближе она нас поставляет. Потому что это борьба ради Бога, вот, и ради, ну, ради, в общем, того, чтобы мы ее исполнили.
Резюмирую.
Да.
В моем воздержании от куриных ножек в Ростиксе особого смысла нет.
Я думаю,
это не самоцель.
Да.
Главное борьба с моим желанием их заполучить. Одержу я победу в этой борьбе или нет, дело десятое, но бороться с моим желанием надо.
Но борьба должна быть не лукавая, что нет, я, наверное, поборюсь немножечко, но я потом все равно. А борьба должна быть на победу, понимаете? Вот. Другое дело, что человек боролся, и вдруг раз действительно сорвался. А не так, что, знаете, я немножко сейчас поборюсь, похожу вокруг 5 минут этих ножек, да, а потом подойду к ним.
Но иногда всем нам надо, знаете, проиграть, чтобы стать лучше.
Ну, это само собой, конечно. В самом падении, на самом деле, тоже заключено движение вперед.
Для этого существуют ножки в Ростиксе.
Ну, возможно. Хотя съесть 3 ножки или 2, я думаю, не грех. Вот, а 10 уже, я думаю, и правда плохо.
А там, да, по 3 продаются, да. Спасибо.
Да. Ну, по 3, ладно. Если небольшие.
Большие.
А большие? Тогда ладно.